Если вы получили травму, кто будет представлять ваши интересы? Хоффман, Стёрнберг и Каф сделают все, чтобы те, кто получили травму, имели максимальную компенсацию. Адвокатам фирмы по плечу любое дело. Они готовы судиться, если клиент не получил полную компенсацию. Первоначальная консультация бесплатна. Фирма Хоффман, Стёрнберг и Каф. Телефон 215-953-89-55.
Центр восстановления Freedom Place поможет людям, столкнувшимся с проблемой употребления наркотиков и алкоголя. Наша программа уже помогла сотням людей победить зависимость и начать новую жизнь. Какой бы ни казалась безнадежной и неразрешимой проблема в вашей семье, наш опыт говорит, что безвыходных ситуаций не бывает. Мы знаем, как спасти вашего близкого человека от наркотиков и алкоголя. Сделайте первый шаг навстречу к этому. Позвоните нам прямо сейчас. Номер телефона 425-463-8939. 425-463-8939. Подробности на сайте thefreedomplace.us.
Приветствуем вас, дорогие друзья, в эфире программа «Здоровье», в студии, как всегда, ваши постоянные собеседники, я, журналист Иван Пашкевич и доктор биологии Валентин Борисович Слуцкий. Валентин Борисович, и вас приветствую.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, дорогой Валентин Борисович, мне хотелось сегодня поговорить на очень актуальную тему, и вызвана она, Валентин Борисович, прежде всего вот этими, ну, ужасающими событиями, произошедшими на прошлой неделе, это во Флориде, в городе Паркленд, как мы знаем, где молодой человек, 17-летний, открыл в школе стрельбу, и погибли 17 человек. Ну, таких случаев, Валентин Борисович, уже в Америке не один. Вот я напомню нашим радиослушателям, что в октябре 17 года в церкви в районе Сан-Антонио, штат Техас, там тоже такой Келли, это бывший военнослужащий, открыл стрельбу в церкви, ну и 26 прихожан погибли, не менее 20 получили ранения. Вот у меня тема сегодняшней нашей передачи, я хотел бы вот такая, чтобы была, Валентин Борисович, чтобы мы поговорили, посмотрели на эту проблему не столько с точки зрения терроризма, хотя у меня есть примеры, где и конкретные были совершены террористические акты, вот об этом, может, мы по ходу передачи мы это напомним, но мне кажется, что здесь что-то не в порядке психологической точки зрения. Вот что касается, например, убийства в церкви в Сан-Антонио, штат Техас, то Дональд Трамп, президент, когда характеризовал вот это преступление чудовищное, 26 прихожан, повторю, погибли, 20 получили ранения. Так, Трамп, вот я процитирую, убийство в церкви Техас, и он сказал следующее. Это проблема психического здоровья. Проблема психического здоровья. Вот, Валентин Борисович, давайте посмотрим на этот пример, последний пример во Флориде с этой точки зрения. Что здесь не в порядке? Что это за психическое здоровье не в порядке? Может быть, здесь нарушения какие-то вы, как доктор биологии, увидите в изменении, происходит в мышлении, это в мозге? Может быть, это люди какие-то ментально нестабильные и слабые?
Да, и хочу сказать, Иванович, что мы, конечно, наступили на очень глубокую, широкую и, очевидно, бесконечную проблему пока на сегодняшний день. Кстати, хочу сказать, что сегодня в Кизляр, это Россия, Дагестан, была стрельба в церкви, 4 человека погибло, но там другие природы этих явлений, тем не менее, оно как-то так все к одному. Хочу небольшую реминесценцию вам, так сказать. Когда я узнал об этом событии, я был на работе.
Вы имеете в виду флоридские события?
Флоридские, да, свежие. Конечно говоря, конечно, вы понимаете, я это не первый раз, и я в своей жизни, извините, видел более сложные, серьезные. Я хочу сказать, что когда мы входили в Чехословакию, в Судеты, кто был в Судетах, видел эти дороги, каждый примерно километр мы останавливались, я видел погибших ребят. Это в основном были дорожные катастрофы, танки и так далее. И я, вы знаете, я не плакал. Я не знаю, почему, молодость, наверное. Но там, очевидно, очевидно, жертв было больше, чем вообще военных действий. Тысячи машин и так далее.
Это из-за узких дорог и неумения водителей советских?
Да, траки на узких дорогах, это смертельно. Но никто не жалел нас, так сказать. И вы знаете, я вот это в воскресенье, это ли когда-то было, вот, я, честно говоря,
14 февраля
я не сдержал слезы, я, видно, с возрастом стал очень чувствительным. У меня ребенок в этом возрасте. Когда я увидел бегущих ребят с поднятыми руками, то, конечно, уже моя чувствительность тут, так сказать, дала сбой. Я хочу сказать, что у меня к этому особое, так сказать, почему-то так отношение аналитическое. Я это рассматриваю, конечно, как не то чтобы физиолог, а как психофизиолог, так сказать. И первое мое было обращение к этой тематике, это случай с Брейвиком в Норвегии. Я попытался проанализировать. Вот, и на сегодняшний день, когда я вам послал этот разрешение на то, чтобы мы перешли с нашей текущей темы на эту, вы мне очень правильную наводку дали, только с точки зрения психологии.
Валентин Борисович, вот вы сразу назвали Брейвик, я буду по ходу, если вы называете какой-то случай, чтобы наши радиослушатели знали, о чем идет речь. Так вот, дорогие друзья, Валентин Борисович назвал фамилию Брейвика, это он имеет в виду события 2012 года, когда в Осло молодой человек тоже совершил в центральном этом Осло, в городе, 69 человек он убил в летнем молодежном лагере. Представляете, 69 человек, 21 году приговорен тюремного заключения. Вот, Валентин Борисович, вот это я напомнил нашим радиослушателям, но опять же мне есть выкладки по ходу нашего разговора, я скажу, как оценивают сегодня, опять же, с психиатрической точки зрения поведение вот этого Брейвика.
Я бы хотел, кстати, сказать, что сегодня поступила информация, что этот субъект, мы его не будем называть фамилию, субъект этот не покаялся, а раскаялся. Я не знаю, как это сказалось на юридическом состоянии, но, в принципе, он вот раскаялся.
Ну, Валентин Борисович, я это напомню конкретно. Вот у меня лежит передо мной цитата его буквально. «Я сожалею о том, что совершил вот в июле 2011 года». Это говорит Брейвик. «Если бы было бы это возможно, сделал бы так, чтобы это никогда не случилось». Вот это он направил в администрацию тюрьму прошлого года, вот такое послание, вот, но о его содержании этого письма узнали только сейчас, и якобы он раскаивается, он изменил имя, сегодня он по документам совершенно другой, уже не Брейвик. Но, что интересно, Валентин Борисович, эксперты не особенно доверяют словам Брейвика, считают их попыткой манипуляции, опять же манипуляции, что не вполне раскаивается и не сопереживает своим жертвам. Опять же, вот, когда вы будете давать оценку с психологической точки зрения, мне хотелось бы, вот, чтобы вы остановились, ну, насколько это возможно, поразмышляли над психическим состоянием, поведенческим состоянием вот этих вот убийц, по-другому их не назовем. И в период подготовки к совершению вот этих убийств, во время подготовки, и вот действительно ли эти люди обладает чувством раскаивания после совершенного. Вот видите, вот здесь вот эксперты не доверяют.
Давайте так сделаем. Я подготовил собственный материал по этому вопросу. Я прошу прощения, он будет несколько академичен, но мне кажется, что нужно, так сказать, вот какая-то логика развития.
Хорошо.
И там вы, может быть, найдете ответ, а если нет, мы дополнительно вернемся к вашим конкретным вопросам.
Хорошо, Валентин Борисович.
Значит, есть такая политолог Екатерина Шульман, которая очень интересно определила разницу, а дифференцировала события и новости. Вот я хотел бы с этого начать. То, что произошло, это событие, и это не новость. Вы согласны, да?
Ну, я согласен, Валентин Борисович, это что-то событие. Но, к сожалению, сегодня СМИ, они вот эти события превращают в новость, притом настолько политизированную новость, с одной стороны. Во-вторых, они настолько преподносят ее как сенсацию, сенсация с отрицательной точки зрения, они ее превращают в какое-то шоу, что я считаю, что они еще больше вреда приносят, чем само событие. Конечно, горе для тех людей, кто погиб, но когда когда вот эта сенсация преподносится таким образом, как национальное явление по национальному телевидению, радио для всех американцев, то, вы знаете, я думаю, и психология здравомыслящего человека тут ломается.
Ну, мы как раз дойдем до этой части, и у меня там запланирован комментарий по этому вопросу. Значит, смотрите, что получается. Значит, что, о чем мы говорим, является социально-криминальным событием.
Согласен.
Так, теперь... Оно повторяется с определенной нелинейной, так сказать, по времени, так сказать, повторностью. Угу. Так, это мы согласны. Теперь, значит, хроника говорит, что стрельба по людям – явление социально-психологическое.
Угу.
Так, где субъекты преступления – люди строго разного возраста,
да,
разного образования, разной социальной прослойки, разного бэкграунда.
Угу.
Это стрельба по людям. Туда входят и террористические акты. Мы можем потом классифицировать.
Угу.
Что дальше получается? В основном это мужчины. Правильно? Вы не помните, женщин же не было.
Была только одна женщина.
Ассистент. Да, я это верно. Имел в виду. Да, да, да. Угу. Примеры. Так. Значит, что их всех объединяет? Вот здесь мы сейчас сделаем остановку и перейдем к психологической, так сказать, немножко такой, ну, скажем, лекторской части.
Валентин Борисович, а вы еще будете возвращаться к возрастному цензу вот этих убийц?
Да, потому, да, да. Мы будем о школе говорить, именно специфика школьного возраста.
Да, я почему говорю? Потому что вы абсолютно правы, что когда сказали о разновозрастном, потому что вот что касается вот последнего во Флориде, это 17-летний, что касается в школе, что открыл стрельбу в Лас-Вегасе, и убил 50 человек, а более 400 ранил. Это возраст 64 года,
ага,
было. Поэтому самый-самый
разный возраст. Я это определил, да?
Это
я вам верно. Больше скажу, что там еще можно дифференцировать и дифференцировать. Скажем, форма суицида. Этот парень, кстати, забегая вперед, он же хотел скрыться.
Угу.
Вот. А тот, который стрелял на концерте, он, по-моему, сам
он себя... Сам себя,
ну, это мы подойдем. Да. Давайте по логике. Значит, смотрите. Значит, любое действие человека имеет свою природу или, другими словами, мотивация.
Согласен.
Теперь давайте рассмотрим, что такое мотивация. Мотивация может быть осознанная,
угу,
так? Это значит преднамеренное. Так у вас вы хотите пойти в магазин. Не обязательно то, что о чем
ну, мы говорим. Валентин Борисович, о всех тех случаях, о которых мы говорим, мы можем говорить, что это все осознанные преступления. Ни одно из них не было спонтанно.
Вот тут я немножко не соглашусь.
Нет, это те, что примеры, что у меня лично
есть. Ага, потому что в этом же и вся загадка. Угу. Мы, может быть, сегодня немножко горшки, так сказать, пообжигаем. А может быть, я говорил, значит, осознанно это преднамеренно.
Преднамеренно,
так?
Да.
Так? Вот, поэтому, кстати, хочу сказать, что в криминологии это событие давно описано, оно не вызывает, так сказать, это не мотивированное, преднамеренное убийство, массово
сотягощающее. И преднамеренное можно предотвратить, Валентин Борисович.
Да, сотягощающее. Если оно одиночное, очень сложно, оно латентное и так далее. Если это организованная банда, то, может быть, можно на подходе ее, так сказать. Вот. Теперь, а может быть, самое главное, прошу внимания, а может быть, подсознательное. Значит, это уже по Фрейду и, так сказать, и так далее. Значит, что там и там может быть, что их объединяет? Неадекватность.
Угу.
Давайте разберем, что такое неадекватность.
Неадекватность, да.
Потому что все говорят неадекватный. Вот. Вот, например, смотрите. Хорошо было бы, чтобы в нашей сегодняшней беседе принимал участие профессиональный психолог криминального, так сказать, направления или психиатр. Но так как нет, придется использовать наши, так сказать, возможности. Но смотрите, что такое неадекватность. Вот стоит 10 человек, мимо проезжает автомобиль. 9 человек говорит, что это автомобиль красного цвета, а один говорит, что это собака пробежала. Он неадекватен.
Ну, это примерно, ну, то да, можно сказать, да.
Так вот, смотрите.
Когда... Если молодежная среда сказала, он тупой.
Нет,
или дурак.
Он неадекватен.
Неадекватен.
То есть не соответствует объекту, объективной и его субъективной оценке.
Согласен.
Человека всегда субъективное, но он может быть объективный или очень субъективный. Теперь смотрите, в свое время, когда подняли вопрос... Когда подняли вопрос о вот этой сексуальной ненормативной, так сказать, ориентации, и я, будучи, как сказать, по мышлению больше физиолог, подумал о чем? Что если нет, врачи не выявили причину, ну, генетическую, какой-то вирус или что, значит, как будет определяться, норма это или не норма, адекватно или нет? Вот 10 человек. Мимо него проходит вот этот человек с этой ориентацией. Если один человек говорит, что это норма, угу. а 9 человек говорит, что это не норма, значит, это не норма. Угу. Мы сегодня переживаем, когда уже не один человек, вернее, уже 9 человек или 8 человек говорит, что это норма. Угу. То есть, получается, в биометрии есть такой, значит, метод оценки, когда, ну, фигурное катание, там угу. не взвесишь километрами, весом, угу. экспертный совет. В данном случае народ... Угу. И, может быть, подогреваемые какими-то политическими, левыми, так сказать, и так далее, они являются экспертами. Угу. И получается, что то, что было неадекватно...
То, что было когда-то нормой, становится нормой. Так. Согласен, Валентин Борисович.
Теперь следующее. Мы говорим, что часто... что такое бред? Если был бы врач, угу. может быть, он сказал, а у меня, я не знаю, даже не смотрел Википедию, я в силу своего опыта, у меня был 8-летний опыт работы психотерапевтом, но это не значит, что у меня есть базовое образование. Хотя
мы можем даже по ходу, Валентин Борисович, с вами
формулировать. А моя задача образно ответить на этот вопрос. Да. Возьмите текст Пушкина, угу. классический, или там, Лермонтова, или там, неважно, и прочитайте его. Там есть содержание, там есть эстетика, там есть содержание. Теперь возьмите этот листочек и нарежьте его. Угу. Только не на мелкие куски, а на такие полоски.
Ага, чтобы можно было сложить,
а потом эти...
перемешать.
Потом наклейте. Угу. И у вас получатся вот такие обрядовые это, угу. отрывки каких-то логических кусочков, угу. которые в целом не составляют никакой концепции, ни логики. Угу. Ни... Угу. Вот это и есть бред.
Ну, для нашего радиослушателя, может, так мы, Валентин Борисович, скажем, опять же, это ненаучный будет термин. Бред. Это, наверное, письменное или устное размышление, ну, если письменное, то изложение, значит, личностного какого-то, личностного взгляда на какое-то событие, но абсолютно, скажем, неадекватно норме, но, может быть, опираясь на какие-то, ну, не знаю, правильные вещи.
Да, для чего мы эту информацию угу. всё привели? Значит, мы должны признать, что есть нормальное, нормативное, адекватное состояние, угу. скажем, мозга, так? Вот, который мысль зарождается, мы не знаем природу мысли, угу. но мысль, мы говорим о мозге, мы говорили о деменции, это все угу. субстрат, так сказать, это мозг. Мозг посылает импульс, угу. импульс посылает, создает мотивацию, а мотивация приводит к действиям. В этой цепочке мы можем теперь уже говорить, что человек может быть адекватен и может быть неадекватен. Угу. Значит, смотрите дальше, что дальше происходит. Значит, есть такая наука нейролингвистика. Угу. И нам, верующим, достаточно известно, что слово имеет материальную силу и так далее. И так
согласен
далее.
С вами.
Значит, слово нейролингвистика – это наука, которая говорит о том, что если мы… Она подтверждает Библию, угу. что слово имеет материальную силу.
Да.
Ну, мы еще говорим, что слово, нерастворенное в сердце, не приносит благословения. Это другая сторона, мы можем поговорить угу. об этом.
Ну, мы знаем и то, что народная пословица – слово ранит и лечит.
Да. Да. Значит, нейролингвистика говорит о том, что между словом и это самое и мыслью существует связь. Мозг формирует нейроны, функциональные связи. Угу. Их количество, недавно я услышал один ученый, сказал, что их возможное количество больше, чем все атомы в космосе. Угу. Вот такой объем их функциональных возможностей. Значит, смотрите, следующее. Значит, Что из этого следует? Из этого следует, что если произошло какое-то событие, угу. вот такого, скажем, криминального, и при этом что дальше происходит, его начинают целый день показывать. Угу. Значит, мы не только от слова у нас возникают такие функциональные модели поведения, угу. но и социальные модели поведения. Угу. Вот в чем дело. Конечно, мы можем говорить что о том, что вот сегодня была беседа у меня дома, так сказать, и мы говорили о том, что по Библии, в общем-то, мы знаем, что человек рожден уже с грехом. Угу. Да? Значит, а почему-то один идет убивать, а второй не идет убивать. Угу. Будем говорить так по аналогии, что мы все носим вирусы, 30% у нас генетического материала – это вирусы, которые в одних случаях дают нехорошие последствия. Значит, мы с вами не пойдем убивать никак. Mm-hmm. Почему эти люди, серийные убийцы, даже террористы это тоже стремятся? Mm-hmm. Значит, можно рассматривать с точки зрения, конечно, вот наших воззрений, что там грех лежит, mm-hmm. но, скажем, вы нормальной психологии mm-hmm. не расстроен. Он задавлен. Иммунная система. А иммунная система – это духовность, культура, гуманизм. Так? Это то, что человек, хотя в армии, например, по Фрейду, вот эта иммунная система снимается. Mm-hmm. Я вам приведу пример. Мы когда зашли в Чехословакию, мы остановились в лесу. В это время народ кругом там по городам, городкам гудел, будел. Меня, как всегда, поставили на пост и говорят, и мне командир говорит там какой-то, если народ пойдет, глупость какая, какой, mm-hmm. не пускай их. Mm-hmm. Вот я себе стою и думаю, сейчас придет какая-то тревожная группа, которая будет демонстрировать, mm-hmm. что я в армии, я обязан, что я буду стрелять в них. Mm-hmm. То есть, смотрите,
по приказу,
значит, да? смотрите, Фрейд mm-hmm. говорит, что униформа снимает ответственность, массовое mm-hmm. участие снимает ответственность за убийство. Угу. В данном случае, когда мы здесь все это рассматриваем, мы говорим о том, что есть адекватность, неадекватность, потенциально может быть, но при расстройстве угу. этот парень, который совершил субъект, это расстройство, и он оказывается уже давно на учете и так далее. Угу. Значит, что получается? Что когда совершается вот это социальное явление, возникает социальная модель, показывает его по телевизору и так далее. Мы смотрим с вами, и он смотрит. Вот эта модель входит в его расстроенное мышление.
Угу. Валентин Борисович, и вот я не знаю, будете ли вы рассуждать еще про, вот это про убийство как показ социального явления, но я хочу сказать, что это в корне неверно, то, как делаются наши средства массовой информации, наши друзья-журналисты с вами. Смотрите, вы правильно сказали, показали утром, значит, вот эти детки бегущие, у вас слезы на глазах, у меня своего тоже паника, поскольку я свою внучку отвожу в школу, и сразу вот представляю, закрыта ли там дверь в школе, а там их масса или нет. Значит, этот сюжет повторяется через час, через два. Америка вообще на этом зациклилась, она ведет прямые репортажи 24 часа в сутки. И ты себя ловишь на мысли, что уже к определенному часу вот это на все смотришь, смотришь как на какой-то продолжающийся художественный фильм. Происходит страшное привыкание к этому событию, или восприятие уже его не как, как отвергающаяся какая-то норма, а как обычное явление. Вот что страшно. А вы правильно заметили, а это же, так это у нас с вами, с нормальной психикой. А рядом же где-то в другой комнате или в другом городе смотрит этот человек, вот в данном случае 17-летний, с нарушенной психикой, и это его, наоборот, подвизает на этот подвиг нехороший.
Совершенно верно. Кстати, вот эта ареактивность угу. на уровне субъектов и даже целого общества, это очень интересный вопрос. Угу. Это то, что происходит в России, так сказать, в меньшей мере на Украине, когда общество на ярко выраженные криминальные события, угу. то ли в политике, то ли в коррупции, не реагирует.
Не реагирует. А воспринимает как данное явление.
А вы знаете, я вам скажу как физиолог, а реактивность – это предсмертное состояние. Когда человек в шоке или там угу. ранение, когда он не реагирует, а реактивность – это состояние полусмерти. Оно переходит в смерть. Когда организм социальный или живой не реагирует, это ареактивность. Психологически, правовом, там, масс-медиа, угу. это уже сублетальное состояние. Теперь смотрите, что дальше. Значит, вы совершенно верно заметили, вот мы сейчас подошли к тому, что делает масс-медиа. Масс-медиа левая, вот сегодня же я читал эту угу. строчку, эту, что она тиражирует, угу. она гиперлизирует и генерализирует вот это явление угу. и усиливает вот эту социальную модель на эти расстроенные умы. Эти расстроенные умы впитали уже это, может быть, сознательно, не сознательно, неважно. Он смотрит, угу. за него работает уже, ну, мы бы сказали, дьявольские вещи, так сказать, там, дьявол, который вошел в него. Ну, неважно, это другая сторона. И смотрите, а вы можете спросить, а что, он тут же побежал, так сказать, в школу и так далее? Нет. Дело в том, что он уже потенциально заложен, это акт, это действие, а триггером триггера угу. может быть случиться любой. Он может быть эндогенный, угу. внутренний позыв, ненависть и так далее. Любой триггер может вызвать действие вот этой социальной модели. Теперь возникает вопрос. Значит, криминальную мы не берем, угу. криминальный кодекс определяет, вот он уже там под статьей и так далее. Значит, давайте подведем итог. Значит, первое. Значит, мозг, расстроенный мозг, неадекватный, который, ну, сенсибилизирован, то есть повышенная чувствительность к этим моделям, так сказать, к этим моделям поведения, связанные с убийством. Хочу сказать, что мы отделяем суицид. Вот, а суицид в основном, кстати, вот, отвечая на наш вопрос, что суицид по статистике, это каждый год мы проходим тренинг, он в большей мере представлен молодежью. Любовные там, несовершенство психики.
Ну, суицид, мы скажем, нашим дискуссиям, кто не понимает это слово, это попытка, это самоубийство.
Да. Так вот, последние годы самоубийство стало, приобрело такую форму. Себя убивает после того, как уносит жизни каких-то невинных людей. Вот. Значит, есть терроризм, есть боевые действия, есть мотивированные, есть уголовное убийство организовано. Мы сегодня говорим о школе. Значит, школа, именно школьник, во-первых, так, по возрасту расстроенный парень, с расстроенными мозгами, он же не пойдет на стадион, там это уже, так сказать, вотчина террористов, которые планируют, так сказать, массовые такие акции и так далее. Он не пойдет на военную базу, он пойдет в школу, где у него там много триггеров, которые может кто-то там... Этот парень, кстати, уже, оказывается, говорил и высказывался.
Да, высказывался. Это и сейчас... время мне сейчас процитировать, это уже отнесем на следующую передачу.
И FBI вроде имеет большие неприятности. Да. Значит, мы понимаем, что вот такие модели, их нельзя тиражировать, сообщили, и все, умирайте. Не говорите больше ничего, потому что вы создаете потенциально новых, так сказать, повторов. По статистике, по нашей, так скажем, суждению, уже кто-то поймал этот вирус убийства. Теперь, роль государства. Вот я вчера спорил там в церкви, там и так далее, и так далее. Я просто констатирую, мы не собираемся получать, так сказать, премии государства за то, что мы даем советы Госдепу, но мы с вами будем рассуждать. Значит, во-первых, мы с вами имеем право на оружие. Так. Это конституционное право не означает прямо, он может прямого действия, но всегда существуют дополнительные регуляторные уложения. Кроме короткоствольного оружия, причем не без способности к автоматическому, на руках не должно быть. Дело в том, что этот парень использовал автоматическое оружие.
Ну, вы, Валентин Борисович, имеете в виду ограничение в продаже определенного рода оружия.
Если бы он пришел с пистолетом,
да, жертв меньше.
Это одна. Вот в России недавно с ножом парень порезал детей. У него не было доступа к оружию. Так он, то есть. Первая часть нашего обсуждения у него в голове осталось это действие так, но так как у него в руках, а у этого был автомат, причем, по-моему, приобретенный легально. Значит, государственная бюрократическая структура, вот этот федерализм в Америке, с одной стороны, это хорошо в некотором экономическом плане, а с другой стороны, государство федерального уровня должно регулировать.
Хорошо. Валентин Борисович, на этой ноте я вас останавливаю, время передачи наше истекло. Обязательно я обещаю нашим радиослушателям, что мы следующую передачу посвятим именно этим проблемой. Я бы хотел, чтобы вы порассуждали и что-то такое, что семья вот в России, благополучная семья, я ее так называю, казалось бы, для всех, съела 30 человек. 30 человек съела. Конечно. С другой стороны, вот чтобы вы порассуждали, Валентин Борисович, как себя ведет сегодня так называемая адекватная публика, то, что в школе, если вместо того, чтобы чувство сохранения, смотрите, каждый лежит на полу и снимает все это на свой телефон, делает видео, селфи делает, а тот стреляет. Это тоже что-то для меня непонятно. Поэтому продолжим. Итак, дорогие друзья, программа «Здоровье». Прощается с вами Иван Пашкевич, Валентин Слуцкий. Мы сегодня пытались, только подошли к разговору о неадекватном поведении, психическом, наверное, состоянии вот тех лиц, которые, ну, подвязаются на совершение вот этих, ну, страшных с человеческой точки зрения вещей, это убийств, при том в массовом количестве людей. До свидания, до встречи в следующей передаче.
До свидания.
Вы слушали Радио Вектор. До встречи в эфире. Радио Вектор. Движение в правильном направлении.